Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Андрея Ниченко о поэте, философе и прозаике Борисе Поплавском. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим говорить о проблеме, которую решал Августин на протяжении, можно сказать, всей своей жизни. Вопрос о происхождении в мире зла. И, как мы говорили в прошлой передаче, Августин, разочаровываясь в учении манихеев, приезжает в Милан, где знакомится со святителем Авросием Медиоланским, который оказал достаточно серьезное влияние на блаженного Августина, можно сказать, благодаря которому Августин принял крещение.
Да, благодаря во многом именно этому святителю, но тоже не окончательно. Дело в том, что святитель Авросий Медиоланский был очень авторитетным епископом, человеком, которому доверяли не только христиане, но и язычники. К тому же святитель Амвросий вел очень открытый образ жизни. Любой человек мог прийти к нему в келью, когда он даже работал. Двери его кельи всегда были открыты. И Августин часто пользовался этим. Он приходил к нему во время его работы, сидел, иногда задавал ему вопросы. Святитель Амвросий ему отвечал на эти вопросы. Приходил на службу, слушал проповеди Амвросия. И здесь он впервые услышал христианский ответ на этот вопрос из уст святителя Амвросия, смысл которого сводится к тому, что от Бога ничего злого исходить не может. Все, что есть злого, исходит от человека, от его свободной воли. Но Августин пока что еще сомневается в убедительности этого довода. Он спрашивает, но как же? Ведь все сотворено Богом. И человек с его свободной волей, с его возможностью творить зло, также сотворен Богом. И если Бог знал, что человек будет этой свободной волей злоупотреблять и употребит ее на совершение злых поступков, то значит, первопричиной этого зла все равно является Бог.
Бог, можно сказать, просчитался.
Ну да, говоря современным языком, человек – исполнитель, а Бог – заказчик данного преступления. Августин размышляет именно в этой логике. И в своей исповеди Августин так излагает эту квинтэссенцию своих недоумений, вопросов, переживаний, которые терзали его в это время. Ведь если Бог добр, благ и творит все в мире по своей любви, то откуда же в мире зло? Почему он человека творит таким? Почему он весь мир творит таким, что он преисполнен зла и страданий? И Августин пишет: «Вот Бог и вот то, что сотворил Бог. Добр Бог и далеко-далеко превосходит создание свое. Добрый, он сотворил доброе, и вот каким-то образом окружает и наполняет его. Где же зло, и откуда, и как вползло оно сюда? В чем его корень и его семя? Или его вообще нет? Почему же мы боимся и остерегаемся того, чего нет? А если боимся впустую, то, конечно, самый страх есть зло, ибо он напрасно гонит нас и терзает наше сердце. Зло тем большее, что бояться нечего, а мы все-таки боимся. А следовательно, или есть зло, которого мы боимся, или же самый страх есть зло. Откуда это, если все это создал Бог? Добрый – доброе. Большее и высочайшее добро создал добро меньшее, но и Творец, и Тварь добры. Откуда же зло? Не злой ли была та материя, из которой он творил? Он придал ей форму и упорядочил ее, не оставил в ней что-то, что не превратил в доброе? Почему это? Или он был бессилен превратить и изменить ее всю целиком так, чтобы не осталось ничего злого? Он всесильный. И, наконец, зачем захотел он творить из нее, а не просто уничтожил ее силой этого же самого всемогущества? Или она могла существовать и против его воли? А если она была вечна, зачем позволил он ей пребывать в таком состоянии бесконечное число времен, и только потом угодно ему стало что-то из нее создать? А если вдруг захотел он действовать, не лучше ли было ему, всемогущему, действовать так, чтобы она исчезла, и остался бы он один? Цельная истина, высшее и бесконечное добро. А если нехорошо ему, доброму, изготовить и утвердить нечто недоброе, то почему бы, уничтожив и сведя в ничто материю злую, не создал он сам доброй, из которой и сотворил бы все? Он не может быть всемогущ, если не может утвердить ничего доброго, без помощи материи, не им утвержденной. «Такие мысли думал и передумывал я, — пишет Августин, — в несчастном сердце своем, которое тяготил и грыз страх смерти и сознание, что истина не найдена».
Здесь мы видим и спор с манихеями, и с учителем блаженного Августина Плотином.
Да, и с платониками, и разные варианты рассматривает Августин, что же может быть источником зла. Или, может быть, зла нет, как говорят некоторые.
Это наш страх, а это страх и есть зло.
Но ведь страх-то есть, а страх не может быть перед ничем. Значит, зло реально существует. Потому что, ну как, бояться ничего. Значит, наш страх показывает, что зло реально существует. Но что это может быть тогда, материя злая?
Как говорил Плотин, но Платон.
Да, и Августин тоже говорит, ну как, если бы даже материя и существовала злая. Но на этот вопрос Августин отвечает просто: если Бог творит материю, то Он творит ее доброй. Но если даже материя существовала, и она была злой, то неужели всемогущий Бог не мог ее природу изменить и сделать из злой материи добрую материю? Или, по крайней мере, уничтожив злую материю, сделать добрую материю? Или еще самый радикальный вариант. Если мир злой, почему Бог не может уничтожить, в конце концов, этот мир, оставив только себя, только добро? И такой вариант приходит на ум Августина. Разные варианты он рассматривает, ни один его не устраивает. Если Бог не уничтожает наш мир и зло не устраняет в этом мире, почему оно существует?
Христианство часто отвечает на этот вопрос, что все зло от дьявола.
Для Августина этот ответ также не является логичным. Откуда дьявол? Ведь он также был сотворен Богом. Хорошо, он был сотворен благим, светлым ангелом. Но у него также была возможность согрешить и стать злой силой, стать дьяволом. Значит, Бог также знал этот вариант развития событий. Он также не остановил светлого ангела в его прегрешении, попустил ему стать злым дьяволом. Так что и здесь, опять же, мы восходим к первопричине.
Получается, казалось бы, безвыходное положение. Зло в мире есть, мир сотворен Богом. Откуда же зло?
И в выходе из этой, казалось бы, неразрешимой ситуации, в решении этих сложнейших вопросов существования зла в мире при всемогущем Боге, Августину помогают книги Плотина. В исповеди Августин благодарит Бога за то, что тот послал ему эти книги, понимая, что это некоторый промысел. Вот как он об этом пишет. «Ты доставил мне через одного человека, надутого чудовищной гордостью, некоторые книги платоников, переведенные с греческого на латинский». Кстати, этот перевод был совершен незадолго до прочтения Августином римским мыслителем, в старости перешедшим в христианство, Марием Викторином. И Августин продолжает удивительными словами свою исповедь. «Я прочитал там не в тех же, правда, словах, но то же самое, со множеством разнообразных доказательств, убеждающих в том же самом, а именно, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, оно было в начале у Бога, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Удивительно, огромная цитата из Евангелия от Иоанна, оказывается, Августина была прочитана у Плотина. Что же так привлекло Августина в работах Плотина? Ведь, казалось бы, и Плотин учит о злой материи. Но не на это обращает внимание Августин, а на то, что Плотин учит об относительности добра. Вспоминаем его учение о трех ипостасях. Единое — это абсолютное благо. Единое изливает из себя ум, который является тоже благом, но меньшим по сравнению с единым. А ум изливает из себя душу, благую, но еще менее совершенную, чем ум.
То есть иерархия добра.
Да, получается иерархия добра. Существует только благо, но в большей или в меньшей степени. И вот эту меньшую степень блага мы можем назвать злом. Это не зло, потому что у зла не существует какой-либо субстанциальной природы. Существует только добро. Поэтому, творя мир, Бог, безусловно, творит только добро. Но абсолютным благом, абсолютным добром может быть только Бог. Поэтому наш мир — это уже благо относительное. Хотя он, конечно же, совершенен в своей тварной природе, но он менее совершенен, чем Бог.
То есть все тварное обладает недостатком добра?
Да, обладает некоторым недостатком добра. Но именно в той мере, в какой мы должны понимать, что это тварное является прежде всего добром. Вот этот аргумент Августина впоследствии получил огромнейшее распространение, и часто его излагают в виде гораздо более понятных примеров. Скажем, такой пример. Вот часто Бога сравнивают со светом. Бог есть свет. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Почему? Почему тьма не может объять свет? Потому что у тьмы нет какой-то своей субстанциальной основы. Субстанциальная основа есть только у света. Например, когда мы хотим выключить свет в квартире, то мы можем попросить своих родных «Выключите, пожалуйста, свет». Это нормально. Но мы же не говорим «включите, пожалуйста, тьму», потому что это уже ненормально. У тьмы нет субстанции. Тьма – это просто отсутствие света. И современная физика это только подтвердит. Свет – это поток фотонов, квантов света, а тьма – это отсутствие этих квантов. Свет может быть разной интенсивности, может быть яркий, менее яркий, тусклый, еле видимый, но все равно это свет. В такой же логике рассуждает и Августин. Бог творит все доброе. Ничего злого от Бога исходить не может. Но это доброе имеет разную степень доброты. Августин приводит понятные примеры. Скажем, такой пример, как с гниющим деревом. Гниение дерева – это, безусловно, зло. Но это меньшее добро, потому что зло, как гниение, может продолжаться только лишь тогда, когда существует само дерево. Или другой пример – болезнь. Болезнь, конечно, это зло по сравнению со здоровьем. Но любой больной человек все-таки предпочтет жизнь смерти. Есть популярная шутка такая, что лучшее лекарство от головной боли – это гильотина. Но я, наверное, не найду ни одного нормального человека, который именно так лечил бы свою головную боль.
То есть, получается, зло всегда паразитирует на добре?
Совершенно верно. Зло – это паразит на добре. Зло – это форма существования добра, некоторое умаление добра. И оно может быть только лишь тогда, когда есть добро. Нет предмета – нет гниения. Нет человека – нет болезни. Нет добра – нет и зла. Субстанциально существует только добро. Зло, можно сказать, вообще не существует. Зло как субстанция, как некоторая вещь. Или, как иногда говорят, субстанция зла – это бесы, сатана. Нет, Августин и с этим бы не согласился. Это не субстанция зла. Это умаление добра, которое было вложено в них при сотворении Богом. Здесь можно еще такой вот аргумент предложить. Предположим, что если бы зло обладало субстанцией. Что такое зло? Зло – это разрушение. А субстанция – это то, что существует. Как вам такое сочетание «существующее разрушение»? Горячий лед или холодный огонь покажутся нам гораздо более логичными высказываниями или, скажем, круглый квадрат, чем существующее разрушение. Субстанция, которая сама себя разрушает, и тем не менее существует в неразрушающем виде. Неразрушаемое разрушение. Абсурд. Это полный абсурд. Поэтому существовать субстанция зла не может ни в каком виде. И Августин поэтому и делает вывод. Зла нет.
Ну, конечно, онтологически.
Да, онтологически зла нет. Оно, конечно, есть. Мы воспринимаем нечто как зло, хотя должны понимать, что это всего лишь меньшее благо.
То есть зло – это только в нашем психологическом восприятии?
Скорее всего, так. Мы воспринимаем события, безусловно, всегда их как-то оценивая. Часто не зная, что в этом событии гораздо больше добра, чем зла. Ну, примеров можно привести множество. Как, скажем, ребенок, у которого родители отняли конфету, может воспринимать этот поступок как чрезвычайно злой и думает, что лучше бы у меня отняли картошку или хлеб, а конфету бы оставили. А потом он понимает, что на самом деле это было добро, потому что излишние сладости испортили бы ему здоровье, а он по неразумию своему не понимал.
Ну, вообще, это учение очень близко к стоическому.
В этом нет ничего удивительного, потому что логика размышлений стоиков или Плотина, она вела к одному и тому же выводу об относительности зла, о главенстве, верховенстве добра. Эта традиция стоическое восприятие зла по сравнению с добром, она как раз и смыкается с плотиновским учением. Мы что-то воспринимаем как зло, а на самом деле это добро. Как приводили пример стоики, гибель воина в сражении – это зло, но это на самом деле добро, потому что эта гибель привела к победе войска в сражении. Также и мы должны воспринимать все события, которые с нами происходят, смиренно, без гнева, без ропота, понимая, что все, что исходит от Бога на нас, оно может быть только благим. Я думаю, что слова апостола Павла «всегда радуйтесь, за все благодарите, непрестанно молитесь» их нужно истолковывать именно в этом плане. Да и, собственно, сам апостол Павел об этом пишет так, что «ибо такова воля о вас, Господа нашего Иисуса Христа». Что бы с нами ни произошло, все это добро.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии блаженного Августина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Сегодня разговор пойдет об одной из самых неоднозначных фигур в литературе русской эмиграции – поэте, философе, прозаике Борисе Юлиановиче Поплавском. Его творчество связано, с одной стороны, с модернистскими поисками французских поэтов Артюра Рембол, Жюля Лафорга, Стефана Малларме, с другой – с традициями русской литературы, с религиозно-философским осмыслением человеческого бытия, с постановкой последних вопросов и попыткой ответа на них. Борис Поплавский – родился в 1903 году, умер в 1935, писатель младшего поколения первой волны русской эмиграции, творчество которого еще при его жизни было многими воспринято как знаковое, наиболее талантливое явление в среде этого младшего поколения. Трудно определить, в каком жанре Поплавский достиг большего – в поэзии или в прозе. Его романы «Аполлон Безобразов» и «Домой с небес» изданы на родине сравнительно недавно, в 1993 году, а отдельным изданием они вышли только в 2000-м. Поэтическое наследие опубликовано далеко не в полном объеме, и ни то, ни другое до сих пор не удостоилось сколь-нибудь развернутого и подробного комментария. При жизни Поплавского вышел единственный сборник стихов «Флаги», «Париж, 1930 год». С одной стороны, отклики на него граничили с восторгом, Георгий Иванов говорил о почти ежеминутном чуде поэтической вспышки, о силе нездешней радости, которую можно сравнить с впечатлениями от симфонии Андрея Белого и стихов о прекрасной даме. Известные примеры противоположных оценок. Марина Цветаева и Владимир Набоков высказались о Поплавском. «Поэтом не считаю», — сказала Цветаева. Набоков, который вначале относился к Поплавскому более чем холодно, а скорее резко отрицательно, в конце назвал его далекой скрипкой среди близких балалаек в книге «Другие берега». В лице Поплавского русская литература сделала попытку обрести органическую связь с западной литературой. Его поиски связали, собственно, русскую традицию с непосредственно воспринятой европейской. Непосредственность эта связана с двуязычием поэта, с тем, что он формировался как поэт уже в отрыве от родины, так как покинул ее еще в ранней юности, в отличие от многих современников Георгия Иванова, Владислава Ходосевича, Марины Цветаевой, Владимира Набокова, которые оказались в эмиграции уже, хотя и в разной степени, сформировавшимися писателями. Старшее поколение увозило в себе родину, младшее угадывало ее в себе, почти подсознательно припоминало. В Поплавском можно найти множество влияний, одни из которых узнаются сразу, другие не столь очевидны. В первую очередь Блок, присутствие которого можно распознать и в раннем, и в позднем Поплавском. Его ритмы, переходы, «ты» с прописной буквы, которая у Поплавского имеет подражательный характер, не указывает на объект служения, прекрасную даму. У Поплавского вообще нет сформированного женского образа и любовной лирики в чистом виде. Обращение к женщине скорее попытка выхода из того страшного сомнобулического театра, которым представляется ему этот мир. Хотя это не единственный способ. Мир перед Поплавским действительно предстает как некое сонное фантасмагорическое шествие, почти всегда замыкаемое смертью или сходным с ней образом, как в стихотворении «Черная Мадонна».
Синевели дни, сиреневели, темные, прекрасные, пустые. На трамваях люди соловели, наклоняли головы святые, головой счастливую качали. Спал асфальт, где полдень наследил, и, казалось, в воздухе, в печали, поминутно поезд отходил. Загалдит народное гулянье, фонари грошовые на нитках, и на бедной выбитой поляне умирать начнут кларнет и скрипка. И еще раз, перед самым гробом, издадут, родят волшебный звук, и заплачут музыканты в оба черным пивом из вспотевших рук. И тогда проедет безучастно, разопрев и празднику не рада, кавалерия в мундирах красных, артиллерия назад с парада. И к пыли, к одеколону, к поту, к шуму вольтовой дуги над головой присоединится запах рвоты, фейерверка дым пороховой. И услышит вдруг юнец надменный, с необъятным клешем на штанах, счастье — краткий выстрел, лед мгновенный, лето — красный месяц на волнах. Вдруг возникнет на устах тромбона визг шаров, крутящихся во мгле. Дико вскрикнет черная Мадонна, руки разметав в смертельном сне. И сквозь жар ночной, священный, адный, сквозь лиловый дым, где пел кларнет, запорхает белый, беспощадный снег, идущий миллионы лет.
Это шествие, поглощаемое ледяным пространством, образ, роднящий Поплавского с Георгием Ивановым, его беспамятство или мучение, где все навсегда потеряло значение, близко Поплавскому, но в конечном счете разрешается по-другому. Мировой сон с перетеканием друг друга жизни и смерти, в который погруженный человек, мотив Шопенгауэра, имеет выход, содержит возможность пробуждения. Мотив пробуждения от сна в лирике Поплавского двойственен. Это может быть пробуждение для ужаса.
Все как прежде, чахнет воскресенье. Семафор качнулся на мосту. В бледно-сером сумраке весеннем спит закат, поднявшись в чистоту. Все как прежде. Над пожарной частью всходят звезды в саване веков. Спи, душа, тебе приснилось счастье. Страшно жить, проснувшимся от снов.
Но чаще это пробуждение для инобытия, мотив выхода из сна, связанный со стоическим и, в конечном счете, христианским принятием мира. Можно воспользоваться понятием из православной монашеской практики — трезвение. В поздней поэзии Поплавского этот мотив трезвения становится все сильнее.
«Мир был темен, холоден, прозрачен. Исподволь, давно к зиме готов. Близок тем, кто одинок и мрачен, прям, суров и пробужден от снов. думал он, — смиряйся, будь суровым. Все несчастны, все молчат, все ждут, все, смеясь, работают и снова дремлют, книгу уронив на грудь. Скоро будут ночи бесконечны, низко лампы склонятся к столу, на крутой скамье библиотечной будет нищий прятаться в углу. Станет ясно, что, шутя, скрывая, все шумеем Богу боль прощать, жить, молиться, двери закрывая, в бездне книги черные читать. На пустых бульварах замерзая, говорить о правде до рассвета, умирать, живых благословляя, и писать до смерти без ответа.
Здесь уже произошло примирение с собой, своей участью, миром, но нет надежды. Не надежды на спасение, а надежды на устроенность бытия в этом мире, на отклик и понимание. Такое мироощущение было характерно и для Иванова, и для Ходосевича, и для многих, вместе с родиной, потерявших почву под ногами. Поплавский все же сумел нащупать почву. Сквозь все фантасмагорические, кошмарные шествия, адские образы, ужас и холод он слышал и другое.
«Над башней проносятся поздние птицы. Как быстро о солнце листва забывает. Рука открывает святые страницы. Глаза закрываются. Боль убывает».
Принятие религии, или точнее религиозный путь, так как религиозные мотивы у поэта присутствовали на всем протяжении творчества, и отнюдь не только как культурно-поэтический багаж, проходит у Поплавского через понятие чуждости, отъединенности от мира, стремление выйти из него, а значит проснуться.
Снег идет над голой эспланадой, как деревьям холодно нагим. Им, должно быть, ничего не надо. Только бы заснуть хотелось им. Скоро вечер. День прошел бесследно. Говорил, измучился, замолк. Женщина в окне рукою бледной лампу ставит желтую на стол. Что же ты на улице, не дома, не за книгой, слабый человек? Полон странной снежной истомой, смотришь без конца на первый снег. Все вокруг тебе давно знакомо. Ты простил, но ты не в силах жить. Скоро ли уже ты будешь дома? Скоро ли ты перестанешь быть?
Чуждость, с точки зрения Бердяева, безусловно положительная и глубоко христианская черта, связанная с жизнью, в евангельском смысле этого понятия жизнью вечной, и тяготением к подлинной, трансцендентной реальности духа. Чувство жизни я определяю как чуждость мира, неприятие мировой данности, неукорененность в земле. Сей мир переживается как неподлинный, непервичный и неокончательный. Есть мир иной, более реальный. Глубина «я» принадлежит ему. Вот что Бердяев писал в статье под названием «По поводу дневников Бориса Поплавского». У Бориса Поплавского своеобразное чувство Бога Иисуса Христа. Он ищет Христа униженного, слабого, обливающегося слезами. Ему близко лишь унижение Христа, его кинотический образ, и совершенно чужд царственный образ Христа. «Я хочу знать и знаю Иисуса бедного и распятого, что мне до книг». Последняя фраза принадлежит Франциску Ассизскому. Такое восприятие Христа неизбежно оборачивается другой стороной, самоуничижением, желанием уподобиться Ему в этом. Об этом одно из пронзительных поздних стихотворений Бориса Поплавского.
Ночь устала, и месяц заходит. Где-то утренний поезд пропел. Страшно думать, как время проходит. Ты ж ни думать, ни жить не успел. Вечно ищем забыть и забыться, ходим, шутим и карты сдаем. На таинственный суд ли явиться? Отрешиться ли от страха в пустом? Нет уж, лучше при лунном сиянье буду в поле судьбу вспоминать, слушать лай, отдаленный в тумане, о содеянном зле горевать. Лучше сердце раскрою, увижу маловерие и тщетную тьму. Осужу себя сам и унижу. обращусь беззащитно к нему.
Стихи, дневники, проза Поплавского говорят о том, что Христос и христианство — главная его тема. И не просто тема, а то, к чему он всю жизнь искал путь. Свой поиск он воплотил в творчестве. В порой страшных стихах он, подобно Георгию Иванову, проходит свой путь от экзистенциального отчаяния к надежде на спасение. И, кажется, делает это последовательней. Он никогда не был атеистичен. Единственный непоследовательный момент — его смерть при невыясненных обстоятельствах в 1935 году в Париже. Возможно, самоубийство, но здесь уже не наш суд.
Рождество расцветает, река наводняет предместье. Там, где падает снег, паровозы идут по воде. Крыши ярко лоснятся. Высокий декабрьский месяц ровной синей нотой звучит на замерзшем пруде. Четко слышится шаг, вдалеке без конца повторяясь. Приближается кто-то и долго стоит у стены, а за низкой стеной задыхаются псы, надрываясь, скали белые зубы в холодный огонь вышины. Рождество, Рождество, отчего же такое молчание? Отчего все темно и очерчено четко везде? За стеной Новый год, запоздалых трамваев звучанье затихает вдали, поднимаясь к полярной звезде. Как все чисто и пусто, как все безучастно на свете. Все застыло, как лед. Все к луне обратилось давно. Тихо колокол звякнул. На брошенной кем-то газете нарисована елка. Как страшно смотреть на нее. Тихо в черном саду диск луны отражается в лейке. Есть ли елка в аду? Как встречают в тюрьме Рождество? Далеко за луной и высоко над жесткой скамейкой безмятежно нездешнее млечное звезд торжество. Все как будто ждало, и что спугнута птица шагами лишь за тем, чтобы напомнить, что призраки жизни страшны. Осыпая сияние, как долго мы были врагами тишины и природы, и все же мы теперь прощены.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Очерк «Слово устное и слово письменное». Любую нашу мысль мы излагаем на бумаге не в той форме, в какой высказывали эту мысль в разговоре.
вразумительность разговорной речи подкрепляется интонацией голоса, отчасти мимикой и жестом. Эмоциональность живой речи, восклицания, паузы исчезают при записи. Устная фраза, перенесенная на бумагу, всегда подвергается некоторой обработке, хотя бы по части синтаксиса. Фонетическая запись устной речи утомит читателя своей пестротой. Отсюда законы речи литературной, необязательные для речи устной, живой. Вот одна из причин различия между живой речью и речью письменной. Имеются высказывания, что народная устная словесность и словесность литературная — суть две самостоятельные стихии. Неправильнее ли думать, что хотя эти стихии не слиянны, но и не раздельны? Полностью, точно и достоверно изложить многовековую жизнь устного народного слова — вещь многотрудная. Много здесь надобно догадок и домыслов. Много явится, как на ландкарте, белых мест. Сомнительно мнение, что народная поэтическая память донесла до нашего времени как раз все самое ценное, самое отборное. Нет, многое быльем поросло и останется беспамятно. Перечень известных нам со школьной скамьи видов устного народного творчества невелик. Богатырские былины, сказки, песни, обрядовые и лирические. Есть мнение, что ритмизированная форма наших былин устоялась или сложилась не ранее XVI века. Какова же была форма древнейших эпических сказаний? Слово о полку Игореве тем и драгоценно для нас, что в нем отразился лад и строй забытых русских рапсодий. И древнегреческий эпос, и эпос других европейских народов, в том числе героический эпос Древней Руси, все это не читалось, не декламировалось, но по-особому напевалось. Слушая, как исполняют былины архангельские поморы, можно представить, как звучали эпические песни Древней Европы. Если вздумаем счесть века и возраст устной нашей поэзии, если положим в начале вещего баяна, перед нами откроется тысячелетний песенный путь. Школьные хрестоматии водят нас по оазисам этого пути, водят как по музею. Это былины, это сказки, это песни. Но устное слово в книге молчит. Напоминают ли нам о цветущих лугах засушенные меж бумажных листов цветы? Мы говорим «далекая пора», «старина». Если нам утомительно сыскивать, в чем же красота и жизнь устной народной словесности, поверим на слово столь чуткому к русской красоте римскому Корсакову, удивительному Мусоргскому, Врубелю и Васнецову. Эти и подобные им люди чувствовали песенную и художническую душу народа. Известные нам виды устной поэзии назвал я оазисами. Не песчаная пустыня окружает эти оазисы. Кругом были вечно зеленеющие луга жизнетворческой народной речи. Избыток творческих сил создавал тот или иной вид поэзии. Бытие отдельных видов устной словесности рассмотрено учеными-исследователями, но последовательную историю жизни устной словесности трудно уяснить и по ученым трудам. Впрочем, ведь мы не особенно горюем и о том, что не знаем подробностей своей семейной хроники. Былины, песни, сказания — это гнезда, свитые под сенью вечно зеленеющего густолиственного дерева. Тьма численная, тысячеголосая светлошумная листва — это живая народная речь. Бесчисленными голосами шелестела и звенела живая речь, и это был аккомпанемент к былине и сказке. Живой творческий говор рождал поэзию. Наряду с разговорной народной речью жительствовала на Руси особливая речь, письменная, литературная. Русские люди, северное славянство, книги читали и книги писали на языке южнославянском, а именно на болгарском. Обособленность литературного языка от народной речи примечательна была не только в Восточной Европе, но еще резче в Европе Западной. в Европе Западной, со времен раннего Средневековья, во Франции, Германии, Англии, Скандинавии, образованные люди писали на языке латинском, непонятном народу. Такое явление объясняется тем, что образованность здесь воспринята была от Рима, одного из центров средиземной культуры. Восточная Европа, славянские народы, приняла образованность от греков, из таких центров мировой культуры, как Царьград, Афины, Александрия. Это была образованность эллинистическая, по существу античная. Принципы эллинизма требовали, чтобы литература классическая преподносилась на языке той страны, того народа, который принимал эллинизм. Таким образом, греческая литература переведена была на языки балканских славян — болгарский, сербский. Русь, северное славянство, приняла греческую образованность не позже IX-X веков. Не представлялось особой нужды переводить греческие книги на русский язык. Русский язык был наречием единого общеславянского языка. Болгары, сербы, поляки, чехи и русские в те времена свободно понимали друг друга. Русь воспользовалась греческими книгами, ранее переведенными на славяно-болгарский язык. Большую роль в распространении греческой культуры сыграло высокое совершенство греко-византийского искусства. Византийская архитектура послужила образцом для создания романского архитектурного стиля в Западной Европе. Вплоть до эпохи Ренессанса итальянские живописцы следовали канонам живописи византийской. Величественные здания возводились на Руси византийскими зодчими. Чуткому ко всякой красоте русскому человеку восхитительной казалась великолепная греческая живопись, мозаика. Русский народ, народ-художник, восхищение свое эллинской премудростью перенес и на литературу. Предлагаемая народу на славянском языке литература содержала эллинскую премудрость, как и другие виды эллинского художества. Было отмечено, что язык поступавших на Русь книг был понятен русским. У всех славянских наречий корни слов одни и те же, словарный состав един. Но грамматика южнославянского, болгарского наречия, ставшего на Руси языком литературным, не тождественна была грамматике языка русского. Славянская форма слов «молодой», «золотой», «брода», «врата» немало не затрудняла. Русские говорили «молодой», «золотой», «борода», «ворота». Мудрены были формы глагольных спряжений. Например, в живой речи русский человек говорил «я уснул, и спал, и встал». Но в книге эти слова излагались так «аз уснух, и спах, и восстах». Русскому читателю отнюдь не казался странным этот особливый книжный язык. Ведь книга трактовала о вещах необыкновенных. Естественно, что и речь должна быть необыкновенной, не будничной. Южнославянские грамматические формы стали обязательными для образованного писателя. Употребление русских грамматических форм считалось признаком необразованности. Убеждение в том, что в писаниях о вещах серьезных и важных должно применять и грамматику особливую, такой взгляд господствовал в России до конца XVII столетия. Надобно подчеркнуть, что язык древнейшей нашей литературы прост, лаконичен, от него веет свежестью. Вот рассказ летописца о смерти князя Олега. «Бе осень, и вопроси Олег кудесников, волхвов, отчего ми есть умрете, и рече ему кудесник един. Княже, конь, его же любиши и ездиши на нем, оттого те умрете. Рече же Олег, николи же сяду на конь, не увижу его более того. И прибысть несколько лет, не видя коня, донди же и на грека иди. И пришедший ему Киеве, помяну конь свой. И бысть ответ, умерл есть. И поеха Олег на место, и где же бяху лежаще кости и коневи голы, и лоб гол. И наступи ногою на лоб рече. От сего ли лба смерть ми взяти? И выникнучи змея, и уклюну князя в ногу, из того разболевся, умре. Если мы посмотрим на письменность нашу, скажем, с конца века XIV по конец века XVII, то увидим, что славянская одежда облекает уже иного человека. Грамматика остается, по-видимому, прежняя, но композиция повествования имеет мало общего с древней литературной речью. Литераторы этой эпохи увлекаются плетением словес. Епифаний, писатель второй половины XIV столетия, пользуется плетением словес с большим композиторским тактом. У Епифания это или прелюдия к его сказаниям, или полное живым лирическим чувством интерлюдии. Вот образчик Епифаниевой речи. «Коль много лет многие философы эллинские собирали и составляли грамоту греческую, и едва уставили многими трудами, и многими временами едва сложили. Пермскую же один чернец сложил, один составил, один сочинил, один в едино время, а не во многие времена и годы. Один уединенный, один единственный. И так азбуку сложил, грамоту сотворил и книги перевел в малые лета. А они, 7 философов, едва азбуку уставили. И 70 мужей-мудрецов перевод истолковали, книги с еврейского на греческий язык перевели». Епифания Премудрого Древняя Русь почитала образцовым мастером слова. Эллино-византийскую литературу Епифаний изучил на месте, в Константинополе. Обладая высоким поэтическим чутьем, Епифаний понимал, что русский язык по богатству равновелик греческому. В житиях Сергия Радонежского и Стефана Пермского не знаешь, чем удивиться — богатству русского языка или мастерству, с которым Епифаний показывает это богатство читателю. О том, что Епифаний чутко прислушивался к народному поэтическому слову, свидетельствует, например, плач пермских людей о Стефане. Этот плач, нежный и красноречивый, весьма близок к русским народным причитаниям. Извитие словес высоко ценилось в XVI и XVII веках и позднее, но в структуре житейских повестей устанавливался отчетливый трафарет — начало, изложение, заключение. Вот образец такого начала у писателя конца XVII века Андрея Денисова. «Аще, уба, древле творце фо мир, толика тчание, толика подвязание, толики труд показа. Воеже написати тройска града начало, жительство и разрушение. Тем же, убо, нам...» Далее излагается история словецкого монастыря. Если древний поэт Гомер такое старание, такой подвиг, такой труд показал, чтобы описать города Трои начало, жизнь и разрушение, тем более нам и так далее. Писатели сторонятся богатств народной красной речи. Любое житие обильно уснащается трафаретными стихами, цитатами из псалтыри. Протяженно сложенные силлогизмы напоминают ткань, до преизбытка заполненную узором. Очевидно, это было и во вкусе читателя. Москва, например, обожала пеструю узорчатость даже в каменной архитектуре. Разгадку устойчивости древнеславянских форм в нашей письменности не даст ли титул центров русской образованности. Славяно-греко-латинская академия в Москве, 17 век, и другая, старейшая, в Киеве. Русь, войдя в орбиту славяно-греко-латинской культуры, сознательно шла по избранному пути. Новые идеи, возникавшие в литературе восточноевропейской, ярко и творчески отображают письменность русская. В XIV веке и ранее образованные русские люди питают ум и душу премудростью книжной. Устная народная словесность уже не удовлетворяет. Но былины, сказки, песни по-прежнему украшают быт. Русские люди, стоявшие на уровне славяно-греко-латинской культуры, не могли снижать общий для всей Восточной Европы высокий литературный стиль. В свою очередь и читателю, и слушателю простая разговорная речь в книге показалась бы весьма неуместной. Вкус к высокому стилю деревенские грамотеи сохранят и в веке XIX. В XIV веке завременились на русской земле зори освобождения от ненавистного монгольского ига. Вдохновенная проповедь единства Руси, пламенный призыв к единому национальному сознанию были для русского народа как живая вода, как дождь для иссохшей земли. Славяно-греко-латинская премудрость поставлена была на божницу, когда услышала Русь победные трубы с Куликова поля. Когда Русь сбросила с плеч татарский хомут, душа великого народа широко и державно расправила крылья. Забылись эти речения: «Мы — рязанцы, а мы — новгородцы», ведь все говорили единым русским языком, и русская народная речь приходила из силы в силу. Любопытно, однако, что в XVI-XVII веках при непрекословном следовании правилам грамматики славянской у писателей-книжников остро и неожиданно прорывалась живая, окатистая народная речь. Тому пример такой начетчик, как Иван IV, доказывая Курбскому законность единодержавия, исписывает целые тетради бесконечными славянскими цитатами. Но темперамент Ивана Васильевича известен, он вдруг перескакивает на речь русскую, притом бранную. «Единого моего слова гневного ты стерпеть не похотел. Ко врагу нашему, королю Жигмунту, сбежал, и оттоле лаешь на нас, как пес из-под лавки, только укусить не можешь. Вы будете государить, а царь при вас, как староста в деревне, сиди, да вам в рот гляди, да притакивай». Курбский, человек также темпераментный, но сдержанный, литературно образованный, в ответных писаниях с удовольствием кольнет глаза царю его литературной безграмотности. Как где можно в образованное государство писать таким избным слогом? Однако язвительная острота царских эпистолей проняла сердце Курбского. Он говорит, что нельзя так грызть кусательно человека, живущего на чужбине. Ивану IV тесно было в рамках условного схоластического наречия. «Сердце яро, места мало, расходиться негде». Родословную свою Иван IV выводил из Древнего Рима. Узнав, что шведский король Густав Ваза тоже считает себя потомком кесаря Августа, Иван IV пишет Густаву: «В которых своих чуланах ты, Густав, сыскал, что ваш род от Августа? А наши купцы, бывший в Стекольном, видели, как родитель твой, в рукавице нарядясь, ходит с кнутом по торгу, у кобыл зубы считает, коней торгует. А потому ваш род самый мужицкий. Еще пишешь ты, что Москва на Украину задорится и на Волынь. И то бы не дико, язык един, вера едина. А что пишешь, будто мы у тебя хотим жену отнять? И мы тому на Москве много смеялись. Неграмотные твои толмачи перевели наше слово «рубеж» словом «жена». О рубежах речь была, а твоя жена нам не надобна, никто ее у тебя не хватает.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.